ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Сегодня у нас стих из Бхагавад-гиты, из 6 главы. Текст 20-23, Дхьяна-йога. Описывает уровень самадхи, транса. Так что сегодня тема будет сложной. Я прочитаю перевод стихов. Три стиха. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «я», и оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода страданий, возникающих от соприкосновений с материальным миром. Комментарий Шрилы Прабхупады. Занимаясь йогой, человек постепенно избавляется от материальных представлений о жизни. Это основной принцип йоги. В результате йог входит в состояние транса или самадхи, в котором он с помощью одухотворенного ума и разума постигает сверхдушу, но при этом не отождествляет себя с ней. Практика йоги в значительной степени основана на учении Патанджали. Некоторые некомпетентные комментаторы пытаются поставить знак равенства между индивидуальной душой и сверхдушой, а монисты называют осознание этого равенства освобождением. Они не знают, в чем истинная цель йоги Патанджали. Патанджали признает существование духовного блаженства, а монисты отвергают его, видя в этом угрозу для философии единства. Монисты не признают различия между воспринимающим и объектом восприятия. Но из этого стиха ясно, что духовное блаженство существует, и ощутить его можно духовными чувствами. Это также подтверждает сам Патанджали Муни, основоположник системы йоги. В своих йога-сутрах великий мудрец говорит, цитируется в санскрит, «Чит-шакти» или «внутренняя энергия духовная по природе». Понятие «пурушартха» включается в мирскую религиозность, стремление к материальному процветанию и чувственным удовольствиям, в конечном счете попытку слиться со Всевышним. Монисты называют такое слияние со Всевышним кайвальей. По их мнению Патанджали, кайвалья – это внутренняя. Но по мнению Патанджали, кайвалья – это внутренняя или духовная энергия, которая позволяет живому существу осознать свою духовную природу. Господь Чайтанья назвал этот процесс чета-дарпана-марджана – очищением зеркала ума. Такое очищение есть истинное освобождение из материального плена. Этому понятию соответствует понятие нирваны, которое также является лишь предварительной ступенью. В Бхагаватам эту ступень называют сарупина явастита. Это подтверждается в данном стихах Бхагавад-гиты. За нирваной, прекращение материального существования, следует этап духовной деятельности, деятельности в сознании Кришны или преданного служения Господу. К Как сказано в Бхагаватам, это истинное бытие живого существа, Сварупина Явастхити. Майя или иллюзии называют духовное бытие, покрытое материальной скверной. Очищение от этой скверны совершенно не противоречит идеальному изначальному положению вечного живого существа. Патанджали также признает это. Кайвалья сварупа пратишти вачита шакти ити. Чисти шакти или духовное блаженство – вот источник жизни, истинная жизнь. Это подтверждает Веданта Сутра. Ананда май бхьясат. Естественно для живого существа состояние духовного блаженства является конечной целью йоги. И оно легко достижимо с помощью преданного служения или бхакти-йоги. Метод бхакти-йоги будет подробно описан в 7 главе Бхагавад-гиты. В системе йоги, о которой рассказывается в этой главе, различают два вида самадхи – сампрагьята-самадхи и асампрагьята-самадхи. Сампрагьята-самадхи – это духовный транс, которого достигают путем философских изысканий. Что касается сампрагьята-самадхи, то на этом уровне человек полностью отрешается от материальных удовольствий, ибо его больше не привлекает счастье, источником которого является материальное чувство. Достигнув этого трансцендентного положения, йог уже никогда не лишается его. Тот, кому не удалось подняться на этот уровень, не достиг цели йогической практики. Современная так называемая йога, допускающая различные формы чувственных удовольствий, противоречит этому принципу. Йог, который не отказался от половой жизни, одурманивающих средств, является пародией на йога. Даже те, кто занимается йогой, стремясь обрести ситхи, мистические способности, нельзя считать совершенным йогом. Люди, которые прельщаются побочными продуктами йоги, не смогут достичь совершенства, описанного в этом стихе. Поэтому те, кто стремятся поразить воображение людей акробатическими трюками и мистическими ситхами, должны знать, что они потеряли из виду истинную цель йоги. В нынешний век лучший вид йоги – это практика сознания Кришны. И тот, кто занимается ей, не узнает горечи разочарования. Действуя в сознании Кришны, человек испытает огромную радость. Так что ему не нужно ничего другого. Люди, которые практикуют хатха-йогу, тьяна-йогу, гьяна-йогу, особенно в нынешний век, век вражды, лицемерия, встречают на своем пути множество препятствий, которые неведомы тому, кто занимается карма-йогой или бхакти-йогой. Пока у нас есть материальное тело, мы вынуждены удовлетворять его потребности в еде, сне, защите и сексе. Но человек, идущий путем чистой бхакти-йоги или путем сознания Кришны, никогда не потакает своим чувствам. Он принимает лишь то, что абсолютно необходимо для жизни, стараясь извлечь, так сказать, максимальную пользу из невыгодной сделки, и испытывает духовное счастье, действуя в сознании Кришны. Он равнодушен к превратностям судьбы, будь то несчастный случай, болезни, нужда или даже смерть близкого человека, но при этом всегда старается как можно лучше выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Никакие неудачи не помешают ему исполнять свой долг. Агам пайна нитястам ститикшаства варата. Он терпеливо переносит все невзгоды, зная, что они приходящие и не могут стать препятствием на его пути. Так он достигает высшего совершенства йоги. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «Я», и оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Тхьяна йога, глава 6, текст 20-23. Здесь говорится о технике йоги. Прабхупада в комментарии объясняет, что эта система описана Патанджали Муни подробно. В принципе, йоги, что такое йога. В современном мире мы видим тоже есть стремление к йоге, но это смешивается также с желанием чувственных наслаждений, потом Прабхупада называет пародией на йогу. Это изначальная йога, которая говорит Патанджали. Настоящая йога преследует самую высокую цель. И вот об этой цели люди забывают. Поэтому нельзя строго сказать, что это йога, то, что люди практикуют в клубах. То есть йога – это особый момент, предназначен для того, чтобы вы могли обрести изначальное могущество духа. Душа могущественна. Именно душа обладает могуществом. И всеми способностями. Божественными способностями. Талантами, способностями, силой, другими любыми способностями. То, что мы называем профессией или еще какими-то другими умениями, это все из души, так или иначе. Но это могущество или это богатство души, оно вручается, то есть мы его вручаем собственному врагу. Так, если вы имеете дело с врагом, то разумно ли это делать? Давать ему какую-то энергию, в форме денег, или раскрывать свои планы перед ним. Так не делают. От врагов все это скрывают, иначе враг станет сильнее. Сильным становится враг. И также душа, она принимает собственный ум за друга, который в Бхагавад-гите говорится, может стать великим врагом. Ум обусловлен душе, великий враг. Он не использует на нашу же пользу эту энергию души. Использует против. Против души. То есть ум заставляет деградировать душу. А идея заключается в том, чтобы ум стал другом. И использовать его нужно для прогресса. Это йога. Итак, ум находится под контролем. Ему не раскрывают все планы. Так, попробуйте это сделать. Он же знает, он же любопытный. Он же проникает туда, вглубь сердца пытается проникнуть и понять, что же мы хотим. Но он не понимает и все извращает. Ты хочешь счастья? Ну так я тебе покажу столько возможностей. Когда человек несчастлив, и кто-то пытается сделать его счастливым при помощи вот, денег, скажем, что-то в магазин пойдем, там, может быть, вещи-то посмотрим, может тебе это достает счастье, или то достает счастье. Или... Пример другой, как рыбу из воды вытаскивают, то тоже пытаются ей принести какое-то счастье, предлагают какие-то вещи. Почему ты так себя плохо чувствуешь? Может быть, тебе не хватает денег? А может быть, ты голодна? А может быть, тебе неудобно лежать? А может быть, солнце слишком печет, солнце нужно раскрыть. И так столько удобств создается на наш выбор. Это нам предлагает ум. Он говорит душе, давай сделаем это. Будет лучше. А? И душа, поскольку отдала себя уму, она соглашается. Давай сделаем, я верю тебе. Она с полной верой принимает эти наставления. Но она не становится счастлива, как рыба без воды. И столько уже вокруг этой рыбы вещей, удобств, она все больше и больше задыхается, и все хуже и хуже становится. Итак, нужно понять истинное предназначение души. Душа должна быть хозяйкой, говорится в этом теле. Так это система йоги. Нужно усилить духовную позицию. Это означает, что ум необходимо обуздать. Так, чтобы он подчинялся, слушался нас. Сначала это происходит так, что мы просто не обращаем на него внимания. Он не слушает нас, при этом не просто не слушает, он активно что-то говорит нам, навязывает. Так, это называется навязчивая идея. Быть счастливым в этом мире – это навязчивая идея просто. Это неосуществимо, потому что мы в материальной среде находимся. В мире рождения и смерти. Во временном мире. Это очевидный факт. И все же мы верим в наше счастье вечное. Иллюзия. Созданная умом. Как? При помощи энергии души. Нас обманывает. Он берет эту энергию души, энергию вечности и говорит, ты будешь вечно счастлив здесь. Этого никогда не исполнится. Никогда. Никто не придет счастье в этом материальном мире. Это невозможно. Это утверждено всеми мудрецами прошлого. Всеми ачарьями прошлого. Утверждено всей ведической духовной литературой. Что в мире материи нужно научиться просто терпеть. Пока мы здесь живем, титикшаства парата, здесь говорится, как терпеть материальную природу. Этот ум, когда он останавливается, тогда можно терпеть. Тогда можно терпеть все, что угодно извне. Даже потрясения, великие потрясения в этом мире вас не затронут глубоко. Не разрушат вашу жизнь. Вы никогда не сойдете с ума. Вы никогда не покончите жизнь самоубийством. Вы никогда не потеряете смысл жизни. Даже при виде величайших потрясений, которые могут происходить в окружении, с нашими даже близкими родственниками, это может случиться, с кем угодно, это случается. И так мы можем оставаться полноценными духовными существами, зная о вечности души. Душа не умирает. И страдает душа только невежеством. Иллюзорные страдания, невежество. То есть здесь нельзя погружаться глубоко в скорбь, это неразумно. В стадии самадхи ум останавливается. Задача йоги – остановить ум. Сначала не останавливать деятельность чувств. Здесь много женщин. Три четверти. Большинство. Поэтому для вас это непрактично, то, что я буду говорить. Для вас вообще йога не рекомендована. Вас вообще не касается. Вы никогда не сможете стать йогой. Если женщина становится йогом, это не женщина.
Преданная.
Нет, никакая не преданная. Просто йога. Просто йога. Это означает, что у нее такие склоченные волосы, омовение в реке, коренья и фрукты, сумасшедший взгляд. Все женщины, которые занимались йогой, превращались просто в ведьм. Это контролирует чувства, неестественный процесс, особенно для женщины. Для мужчины более или менее это рекомендовано. Такой процесс йоги более или менее рекомендован. Но не сейчас, даже не наш век. Потому что мужчина тоже становится сумасшедшим, практикуя йогу. Век Кали. Мы просто с ума сходим без занятости чувств. Невозможно бездействовать. Мы даже не можем час в самолете просидеть. Так скучно. Видео там включаюсь с нами, или стюардесса должна улыбаться, или там жевать что-то нам нужно. И иллюминатор там все открывается, когда свет включается, вентилятор включается, мы должны там что-то делать, что-то управлять, нужно чем-то, или в уме мы должны что-то... Невозможно. Даже час или полчаса не можно спокойно посидеть, просто спокойно посидеть, подумать. Мы либо уснем, либо очень-очень страдать начнем. И уже через 5 минут. Как же собирать сидеть в йоге несколько лет? Без дыхания. Без размышления. Без пищи для размышления. Это неестественно. Тем более для женщины. Но здесь говорит, Кришна говорит о том, что существует йога. И он просто говорит о том, что такое йога. Вот и все. Он не рекомендует Арджуне йогу. Вот эту йогу. Механистическую. Но он просто объясняет, что такое йога. То есть ты можешь освободиться от страданий только в состоянии транса. Вот единственное решение. Все. Поистине, это подлинная свобода от страданий. Когда ты черпаешь удовлетворение и счастье изнутри себя. Самого. Это сам источник счастья. Вот это свобода от страданий. Вот так мы понимаем это Кришна. Но Прабхупада объясняет более подробно, что самадхи бывает двух видов. Сам прагьята самадхи, а сам прагьята самадхи. Здесь в комментарии он говорит об этом. Два момента нужно выяснить. Первый момент самадхи, когда вы контролируете собственный ум механическим путем. Вот как только вы сможете остановить хотя бы на одну секунду, Достаточно секунды. Это случилось с Нарадом в прошлой жизни. Не больше секунды он находился в трансе. И это описано в Шримад-Бхагаватам. Как это произошло и что было потом с ним после этой секунды. Эта секунда была полного прозрения. Этого достаточно. Одной секунды самадхи достаточно, потому что процесс становится необратимым. Все, будете всю жизнь думать об этой секунде. И ни о чем другом. Вас абсолютно не будет тревожить. Холодно сейчас на улице или жарко. Дождь там или снег. Или пора на пляж собирать. В этом состоянии, даже память, вспоминать состояние, потеряйте абсолютно вкус к этому материальному разнообразию и наслаждению. При этом вы будете выполнять свои обязанности, но уже в другом сознании. Почему? Помня о высшей цели. Это называется уже сампрагьята самадхи. То есть есть стадия совершенства, вот когда вы достигаете медитическим путем, а есть пометование об этом, и уже более естественный процесс. Активная самадхи, вы же можете действовать в этом сознании. Сампрагьята. Например, многие из нас приходят в сознание Кришны, не имея духовного вкуса взаимоотношений. Просто на основании разума. Сампрагьята самадхи. Я читал в шастрах, разум мне говорит, я получил подтверждение, гуру разбил все мои ложные аргументы, ответил все мои вопросы, я принимаю процесс. Нет сомнений. Но я не чувствую духовного блаженства. Сампрагьята. Вы контролируете ум сейчас и чувства. Принимаете садхана бхакти. Несколько механистически это делаете. Рано утром. Подъем. Без экстаза. Никакого экстаза с утра. Спать хочется, но надо подниматься. Вот таким образом просто правила подписания. Но в результате этого должны развиться духовные чувства и заговориться об этом. Чем глубже человек постигает себя самого, что означает постигает себя самого? Постигает себя самого как душу живую, чувствующую. Мы постигаем и свои чувства убираем. Не просто мы добираемся где-то внутрь до какой-то таблички. Я. Все, я познал себя. Не так это происходит. Не так, что вы закрываете глаза и видите каналы, эти нади, и погружаете по этим каналам, по этим нади, видите там много-много всяких коридоров, вдруг дверь, там я. Вы заходите и наконец встречаете самого себя. Нет. Чувства очищаются. И я означаю просто чистые чувства, так же, как вот вы спите, и медленно-медленно просыпаетесь. Вот таким же образом, подобно. Сознание к вам постепенно возвращается. Постепенно все уже начинаете слышать, начинаете понимать, где вы, что, снова все возвращается к вам. И в конце концов, закрываете глаза, оп, все ясно. Все, я есть, я существую. Все понятно. Я не сон. Я четко уже отличаюсь, совершенно ясно отличаюсь, что я не сон. Но есть состояние, когда я не могу разобраться, где сон, где я. Есть состояние, где я уже вроде различаю сон и явь, но хочу спать. Очень дорого это состояние, очень приятно это состояние иллюзии. Я понимаю, что есть, конечно, реальность, есть Кришна, нужно служить, но я еще хочу немножко подремать в мае, помечтать. Как быть счастливым в этом мире. Есть промежуточное состояние этого, самадхи, так сказать, ум. Такую обширную область занимает наша жизнь, существование. Он наблюдает все, и сон, и бодрствование, и все наши другие состояния, все наши пороки наблюдают, запоминают. И достоинства тоже наблюдают, тоже запоминают. И кажется, что он обладает всех этих наших достоинств. Нет. Ум – это чувство собственности. Он присвоил себе душу. Поработил ее. Хотя абсолютно не квалифицирован. Он враг, написано в Бхагавад-гите. Он только обещает, что будем счастливы. А на деле становится хуже, хуже и хуже, как вы без воды. И в конце концов разумный человек скажет уму, стоп, замолчи, я тебя слушать не хочу. Твои обещания. Я сыт по горло. Я много жизней шел путем наслаждения чувств. Но чувства так и не удовлетворены. И в конце концов человек принимает решение остановить эту деятельность ума. Как? Он все равно говорит, верно? Если вы скажете, стой, он раз мы послушаем, он даже не обратит внимания на вас. Слушаюсь. Видишь, я очень послушный.
Я послушный, я уже под контролем, я уже твой друг. Иначе что делать заново? Подружиться. С другой стороны. Вы не остановите его. Ум это как, в том примере, как вы сидите за рулем, управляете машиной тело, а ум это рядом сидит, ваша жена. Это сравнение, анекдот. Не обязательно жена, ну, просто такое сравнение, жена. И вы за рулем, вы должны следить за дорогой, вы должны переключать скорости, там, нажимать, газ должны как-то выполнять свет. Но жена, она просто сидит и смотрит по сторонам. Туда, сюда, смотрит туда. Попугайчик пролетел, видишь? И вы туда попугайчик, и вы уже едва управляете дорогой. Туда, смотри, сюда, смотри, она начинает наслаждаться жизнью, и вас вовлекает в этот процесс. Но вам нужно вести машину, потом вам неудобно, начинаете раздражаться, вы говорите, молчи. Она на секунду размокает. Потом снова смотрит туда, опять что-то там. Какой же выход? Не обращать внимания. Ты обращаешь скорости, смотри за руль и вообще не обращать внимания, о чем она говорит. Заниматься своим делом. И тогда произойдет метаморфоза. Жена начнет подсказывать вам, как управлять машиной. Ум становится другом. Смотри на дорогу, она скажет, куда? Она вовлекается в вашу постепенную деятельность. То есть можно ум вовлечь в деятельность души. Как? Чувства вовлекаются, органы чувств. Крупа говорит, есть глаза, идите в храм, смотрите на божество, которое творится. Или дом алтарь открывается, не смотрите туда. И чтобы это было красиво, наряжайте божество. Очень красиво, с любовью наряжайте. Для глаз это будет, это контроль ума. Это йога. Вы думаете о Боге. Есть язык очень хорошо, говорите о Кришне, ешьте Кришна процесс. Вовлекайте чувства, ум вовлекается постепенно в этот процесс. Начинают уже выбирать то, что благоприятно для преданного, то, что неблагоприятно для преданного. Что это такое? Это уже разум. Ум становится как разум. Тут интересный момент. Если говорить о йоге, об этой как бы структуре, там, о трешке, устройстве человеческого тела, то говорится так. Чувства в системе йоги поглощаются умом. Ум поглощается разумом. Разум поглощается ложным эго. А истинное эго поглощает все остальное. Вот таким образом все возвращается на свое место. То есть смотрите, истинное эго это одновременно и чувство, и ум, и разум. Все там есть. В душе все есть. Это означает, что можем при помощи органов чувств иметь правильное восприятие духовное. Если душа поглотит наши чувства. Не материя, которая поглотила наши чувства, а душа, наше внутреннее содержимое поглотит наши чувства. В этом случае, если вы куда-то смотрите духовными глазами, вы все оцениваете через душу. И точно видите, что хорошо, что плохо. Подобно тому, как из ваших глаз выходит свет во тьму, и вы все видите, ваш взгляд высвечивает все. Ваше знание трансцендентное дает вам понимание через глаза. То те же самые глаза. С одной стороны, они могут быть проводником майи, майя внутрь проходит, так? А могут быть проводником духа, душа будет излучать этот свет наружу. Это разные вещи. Например, вы общаетесь с материалистом, почему это опасно? Когда вы слушаете его, когда он говорит о чувстве наслаждения, это опасно. Вот пример, как майя проникает в наш разум. Вы слушаете материалиста, который говорит о деньгах и женщинах. Об этих отношениях и прочее, прочее. И скверно проникает в вас. Но если вы общаетесь с материалистом и говорите ему о Кришне, вы не скверняетесь, не так ли? Вот он пример. Как из вас может сходить духовное знание через глаза, через язык, через речь, через касание. И это никакая не скверна. С другой стороны, если душа пассивная, если она принимает руководство органов чувств и ума, она под влиянием этих органов чувств и ума. Понятен пример? Понятен пример? Это называется общение. Общение. Как должны мы общаться с материалистами? Давать общение им свое. Но не принимать общение о чувственных наслаждениях. Так мы развиваем материальное сознание. Но когда мы проповедуем людям, мы не развиваем материальное сознание. Мы очищаемся, и слушающие тоже очищаются. Когда мы говорим о Кришне людям, это хорошее общение. И мы видим, что результат таков, что они одухотворяются, люди, и мы тоже, и все одухотворяется. Вот она, самадхи. Видите? Вот о чем Прабхупада пишет. Это то, что может сделать любой, и мужчина, и женщина, и даже ребенок. Это очень простая йога. Ну а что тут сложного? Есть ноги, нужно пойти в храм или на программу. Что тут сложного? В городе нужно идти. В пещеру не нужно. Это совершенно доступно. Можно пойти туда, где говорят о Кришне, воспевают Хари Кришна мантру, ноги, прийти туда. Все это уже йога. Когда вы идете туда, это уже йога. Что, о чем вы думаете? О том месте, куда вы идете, не так ли? Это уже связь. Уже вы не скверняетесь, когда идете по улице. А если бесцельно бродите по улице, вы уже оскверняетесь. Те же самые ноги. Уже причина наших проблем. Также касание. Если мы касаемся мужчин там, или женщин, то это может быть оскверняет наше сознание. Не так ли? А если вы приходите и видите много преданных, и касаетесь преданных, когда много там киртаны, или там встречаетесь, это не оскверняет, это очищает. Когда вы прикасаетесь к телу преданного, это очищает, но не противоположного пола. Также язык, если язык касается Кришна-прасада, он очищается. Если обычная пища, он оскверняется. Так, понимаете разницу? Что такое йога, что такое самадхи? Если мы не можем занять свои чувства в служении Богу, тогда нужно чувствам запретить действовать. Это называется вот здесь система йоги. Это запрещение действовать. Яма-яма, асана, садись. Ничего делать не надо. Ничего, совсем ничего. Даже не дышать, пранаяма. Даже не дышать, да, даже не думать, тьяна. А что делать? Самадхи. Если вы соглашаетесь с этим, вы можете ощутить транс-самадхи. Если не соглашаетесь, вы не можете ощутить самадхи. Вы соглашаетесь прекратить деятельность чувств, дыхания, желаний. Вы не даете сейчас такого, чтобы согласиться прекратить бы чувств хотя бы даже на 5 минут в самолете. Он потребует какого-то разнообразия, с кем-то что-то разговаривать, или начнет страдать, так, крутиться, разговаривать, пытаться уснуть, отключиться от реальности. Очень сложно. Но здесь описывается, что для некоторых люди практикуют это. Или в прошлом практиковали, в другие эпохи. Это были очень решительные люди. Но у них не было другой цели, только как войти в транс, больше ничего. И они жертвам предлагали все. Они уходили в горы, отвлекаясь от семьи, только от материального развития. А там они сидели долгие-долгие годы, когда всех уже родственники умирали там. Уже никого не оставалось на планете. Они были полностью отрешены от всего этого. Никаких сексуальных отношений, никакого страха, ничего. Одна решимость – достичь самадхи, одна цель. Все, никаких больше нет. Ни родственников, ни связи, ни денег, ни профессии, ни карьеры, ничего. Пещера. Пещера и там транс. Либо транс, либо я не принимаю такую жизнь. Все. Вот такая решимость, как Друва Махарадж. Такие люди были в Сати-югу, может быть, в Трета-югу. Возможно, даже в Двапара-югу находились такие герои. Но только не в Кали-югу, не сейчас. Сейчас эти герои в клубах йоги находятся. Поправляют свое здоровье. Они как были привязаны к телу, так и тут привязаны к телу. Но, в всяком случае, конечно, я в этих клубах понимаю, что при помощи йоги, что я не просто грубое физическое тело, я еще и тонкий ум. Начинает различать, были тонкие материи. Прогресс, конечно, йога дает. Но Прабхупада называет это побочный продукт йоги. Не думать, что это цель. Просто понять, что я не есть это тело, это только побочный продукт йоги. А вот научиться действовать как душа, это уже смысл цели. Побочные продукты йоги, они крайне привлекательные. Например, ситхи. Прабхупада упоминает, что йога означает ситхи. Великие способности в человеке существуют. И многие люди привлекаются йогой, потому что эти ситхи можно проявить, приобрести. Прабхупада их описывает в нектаре преданности. Более подробно каждую ситху описывает, как она проявляет, эта ситха. Йоги обретают все 8 совершенств. Равана, он обладал всеми 8 мистическими ситхами. Хирани, конечно, было всеми восьмью мистическими в совершенстве. Это были великие йоги и гьяни. Но они не достигли состояния самадхи. Они были привлечены побочными продуктами йоги. Это очень великий человек. И вот это величие, вот это преимущество его отвлекает от цели. Видите, сколько препятствий на этом пути. Очень сложно. Поэтому Прабхупада рекомендует сразу начать с конечной цели. Не с первой ступени, а с последней ступени. Это возможно только век Кали, нынешний век. Поэтому нам повезло. Во время, когда мы живем в океане пороков, в океане страданий, век борьбы, лицемерия, вот в это время люди начинают, то есть сразу же конечная цель. Значит, будем в самадхи с самого начала. Ну, Прабхупада иногда говорил, те, кто были ленивы в бхакти-йоге, сначала работа, самадхи потом. Но на самом деле, одновременно и работа, и самадхи вместе. Потому что когда вы работаете для Кришны, это уже есть самадхи. Так, мы немножко обсудили этот стих из Дхьяна йоги, из 6 главы Бхагавад-гиты, по милости о чуде. Он был этот стих.
Для женщин.
Для стих этот актуален, так я понимаю.
Зал для йоги.
А?
Зал для йоги.
Это зал для йоги.
Есть вопрос, но там упоминается духовная работа. То есть на простой разум. Наполненным или одухотворенным. А что это значит? Оптически, может быть, как он реализовывается? Или каким образом он проявляется?
Одухотворенный разум – это когда человек имеет всегда духовный вкус внутри себя. И руководствуется этим вкусом. Одухотворенный разум.
Вот, то есть память о том мгновении, да? До той секунды, как у нас, если сравнить.
Память и просто ощущение счастья. Если человек не находится в трансе, он находится в состоянии счастья. Просто в состоянии счастья. Сатва-гуна это еще не транс, но уже счастье. Это как минимум. Это означает, что разум чист. Он опирается на ощущение счастья всегда. Это разум. И все, что уменьшает счастье, он отбрасывает. Все, что увеличивает, он принимает. Естественно. Это доктрина. Наш разум еще не одухотворен. Поэтому мы еще не знаем, что принимать, что отвергать, иногда мы путаем, правда? Поэтому нам нужно писание, наставление, чтобы точно знать, что принимать, что не принимать. Но когда он одухотворяется, мы становимся самостоятельными. Многие ученики, они еще не одухотворены. Они сильно страдают еще. Из-за личных неудач, по всякому поводу. Ссорятся или ругаются, или еще что-нибудь. Или их обманывают кто-нибудь, они сильно страдают. Потому что разум еще не удовлетворен. И поэтому главная практика – это жаловаться на жизнь. Да только я гуру бегу сразу к нему, на дальше. Зачем? Пожаловаться на жизнь. И даже решения никакого нет. Они решения знают. Нужно просто пожаловаться на жизнь, чтобы гуру знал, как тяжело, как трудно жить в этом мире. Чтоб Кришна знал тоже, что не так просто жить. Ну, какое-то облегчение чувством, чтобы кто-то посочувствовал, посострадал. Просто половину по голове. Это не удовлетворенный раз. Прабхупада принимал такие жалобы от новичков только. Но оценяйся никогда. Очень сурово отвечал, когда кто-то жаловался на жизнь. Один преданный пришел к Прабхупаду. И сказали проповедовать. Это так трудно. Это так трудно. Прабхупада, знаете, что сказал? Он сказал, да, это очень трудно. Ничего подобного. Он только как лев отреагировал. Он сделал вот так. А кто тебе сказал, что это легко? Не будь глупцом, он сказал. Кто тебе сказал, что это легко вообще? С чего ты взял? Почему ты думаешь, что должно быть легко? Вот так? Никаких жалоб. Но ребенок еще может жаловаться. Но одинокий, что это есть практика сознания Кришны. Жаловаться на жизнь. Жизнь не такая и такая. А недавно вообще у меня заколола в боку. Что раньше никогда не было. Муж бросил. Большая проблема для йоги, правда? Да все давно тут так надвели друг другу, что только и думают, как бы бросить друг друга. Только не знают, как жить в одиночку, понять. Но и так не могут, и так не могут. Жалуются все. И замужние, и незамужние, женатые, не женатые. Все жалуются. Плохо, плохо жить. Мужа нет, очень плохо жить. Потом приходит опять плохо жить, потому что муж есть, очень плохо жить. Детей нет, ужасная жизнь. Дети появились, еще хуже стали. Зачем родились, скажите? Кто вас надумал? И это написано, что жизнь нужна радостно. Раз уж мы родились, давайте будем радостно жить. Мы же сами родились. Мы же являемся причиной этого рождения. Нас никто не заставлял. Женщина печалится, что не женщина. Это написано в Махабхарате. Что всякая женщина так думает, что я самая несчастная в этом мире. Мужчина свое несчастье. Что такое мужское несчастье? Это бутылка водки сюда в кармане. Потому что несчастный человек. Это называется мужчина, мужское счастье. И так нужно действовать в состоянии транса научиться. За один день мы этому не научимся, за два дня тоже не научимся. Возможно, и за одну жизнь мы не научимся кто-то. Возможно, и за миллионы жизней мы не научимся, я не знаю. Хайдас Такур, возможно, за 10 миллионов жизней мы не научимся. А можно научиться за одну секунду поговорить? Это вопрос нашего искреннего желания и решимости. Потом этот стих, он технический, конечно, но он развивает нашу решимость. Веру. Состояние транса, если записано, существует транс. И ничего лучше этого не существует. И надо как-то туда двигаться в этом направлении. Спотыкаясь, но все-таки туда вот в этом направлении двигаться. А там Сити появится, какие-то. Все подспорье. Наслаждаться чем будет как-то. Так что я, наверное, не проиграю на этом пути. Но нет, все проще. Нужно просто служить Кришне. И все. Не можем через духовную уйти посредством гуру. Гуру может. Гуру уже служит. Я не могу, но я могу служить гуру. Все. Гуру передает служение Кришне. Это йога. Это бхакти-йога. Бхакти-йога — это просто милость. Я не могу, кто-то может. Важно желание. Не важно, что даже вы не можете, не имеет значения. Важно, что вы искренне желаете. И уже Кришна принимает через духовную чувствительность. Потому что есть желание. Это называется бхакти-йога. И даже неудачные попытки, они дают нам большие совершенства. На этом пути нет потерь.
Я хотел спросить, описывается вам в паре Бхагавад-гите, в паре преданности, что есть, можно сказать, постепенное развитие бхакты, это шрада, садхусана, баджана крия. А на каком уровне одухотворенный разум появляется? Первый признак.
На каком уровне проявляется одухотворенный разум? Как только у человека появляется решимость.
Все. Даже на уровне шахты?
Да, как только решимость появляется. Уже он чувствует внутри себя свежую, обновленную атмосферу счастья. Как только вы решаете, я в этой жизни вернусь к Богу, и все внутри вас сразу же исчезает. Сразу, в ту же секунду. Но если вы думаете, может быть в этой, а может быть не в этой, я не знаю. Что-то не очень получается. И угнетение чувствуете. Все. Решимость, решимость. Принимаем решение. Серьезным образом. Пропаганда говорит, если вы всем вокруг говорите громко, я иду охотиться на носорога, все вокруг вдохновляются, вы тоже. Все только об этом думают, надо же, какой смелый человек. Вы тоже думаете, теперь надо как-то пойти на носорога, вы начинаете чувствовать себя уже по-другому совершенно. Итак, если вы говорите, я слуга Кришны, что это означает? Вы объявляете войну Майи. Теперь как себя будете чувствовать? Очень будете внимательны, правда же? Жизнь меняется после этого. Что принимаете решение. Очень возвышенное решение. Вот тут начинает проявляться ваш разум. Как только вы принимаете решение. Например, человек говорит, я еду в Святую Дхаму. Все, все решено. Уже подал документы на визу. Значит, все, он решает. Так? Вы только посмотрите, как он сразу меняется. Он начинает готовиться. Он меняет там деньги, он там собирает вещи, он уже все, он уже находится в Индии. Все. Вплоть до обуви, до всяких деталей, до лекарств, он все предусматривает, он уже думает, все, все, он уже в той атмосфере находится. Потому что он просто принял решение. Согласны? Вы уже в Дхаме находитесь, только принимаете решение. Я по себе это знаю. Если я собираюсь ехать в другой город, если я просто планирую, пойду туда, туда, сюда, это одно. Но если все, я уже решил, я уже нахожусь в том городе. Ум уже находится там. Все. Как только вы решаете стать слугой Кришны сейчас, вы уже переносите эту атмосферу. Это и тот самый разум.
А в чем проявляется эта решимость?
В желании.
На практике.
Решимость проявляется в том, что человек начинает решительно действовать. Так, его садхана бхакти, его внимательная джапа, его стремление познать Кришну, изучение книг, общение, служение, это видно в его энтузиазме. Это очень-очень хорошо по ней видно. Если в киртане, если преданные в киртане энтузиастично, означает вот это самый признак, что преданные, они энтузиастично, значит здоровы, значит у них есть решимость. Если киртан не раскачать, понятно, что там куча проблем.
А если человек говорит, я вот хочу к Богу, и при этом не принимает действия конкретно?
Это так же, как человек говорит, я говорит, голоден, но когда ему приносят пирог яблочный, он не хочет есть. Он обманывает. Есть самообман. Хочу к Богу не означает, что теперь принесите мне его сюда, приведите меня сюда. Я хочу. Теперь можно привезти его сюда. Я сегодня понял, что я хочу к Богу, поэтому он может войти. Нет, нужно собираться теперь в дорогу, на легкий путь.
Если Кришна прямо здесь посредством своих энергий присутствует, и мы как-то ощущаем эти свои настроения, ну и решаем, решимость появляется. Получается, это уже продолжение, да, пути своего. Видимо, решение это возникло не на уровне здесь и сейчас. Это какие-то взаимные действия. То есть получается, что...
Верно, верно. Это правильное мышление. Взаимное. Как только человек принимает решение, он чувствует взаимность, ответ, поддержку, энтузиазм, как мы говорим, это проявится в этих энергиях от Кришны. Так Кришна все проявит. Собрался в дорогу, он сразу дает силу. и разум. Как против? Если мы серьезно, мы сразу получим.
А как поддерживать энтузиазм и решимость, желание?
Общение с теми, кто имеет энтузиазм и решимость. Только так. Исключительно нужно общаться с людьми чаще. Другого решения нет. Если кто-то не общается регулярно с преданным, становится вялым и инертным в духовной практике. Ему трудно становится следовать. Как бы лень проявляется ему в духовном. Поэтому ваши, когда преданные живут какое-то время, это помогает им очень могущественно. Вашими все легко. Рангтону встать со всеми просто. Все принципы легко. Атмосфера всегда духовная. Все заняты служением только Кришне. Больше ни о чем. Это в 10 раз легче, чем если вы живете в других условиях. Но для девушек, как и ашрамы, не очень полезны. Не для всех. Но школа должна быть для девушек тоже. Чтобы помочь им духовно практиковать. Есть много женщин, которые говорят, мальчишек мало призывают. Я не никто вашими не живу здесь вещи.
Что-то
же тяжело.
Раньше.
Раньше, чуть-чуть. Это не все такие, это самый лучший ученик.
Как различить слугу и раба?
Раб тот, кто действует неосмысленно. Под давлением эксплуатации. У него нет цели осмыслить свой труд, творчески подойти к деятельности. Осознать себя, нет, он вынужден все это делать. Под гнетом обслуживаться. Иначе его не накормят и даже накажут. Вот это раб. Это страх. Вечный страх. Работает, потому что страх. Все работают из-за страха. Иначе денег нет. Слуга — это освобожденная душа. Слуга — это освобожденный человек. Это творческий процесс, возвышающий человека в служении. Служить бы рад, но прислужиться тоже. Мы слышали, что служение раньше оно возвышалось тоже. Служить царю, там, служить Богу, служить Родине. Или примерительно служили. Позитивный смысл применяет.
Халуй вроде тоже служит.
Кто?
Халуй.
Халуй. Да. Кто такой?
Ну, вот у Балина, в Халуе.
Как это не санскрите? Есть такое служение. Ямадута, допустим, да, есть такое служение. Оно может быть полезно. Ну, Кришна много служб. Разнообразных служб. Гаруда, очень близкий слуга Вишны. Но необычный. Он не соблюдает серебрюшки. Мы говорили об этом. Он не вегетарианец. Гаруда? Он птица?
Но он же людьми питается.
Нет. До этого он не дошел. Его пища славная и змея. Рыба тоже.
А во время битв?
Во время битв он слонов съедает. На поле битвы он лакомится слонами. Это его пища.
Как-то на церкви говорить о том, что преданным важно делать какие-то простые добрые дела, чтобы люди в обществе на больше понимали.
Да, это большая проблема. Вот это добрых дел. Это ужасно трудно. Может быть, составим список? Может быть, каждый скажет о каком-нибудь добром деле?
Подумайте.
Сколько у нас получится пунктов, интересно? Давайте, активно поучаствуем. Какие добрые дела нужно делать? И кому? Во-первых, некому, раз. Это первая проблема. Что я готов, но кому? Кому это надо?
Ну это понятно, я имею в виду все-таки больше фиксации. Понятно?
Я хочу, чтобы преданные пошевелили ногами тоже. Не только я.
Мы уже говорили, был такой проект, не проект, а детской литературе. Или, может быть, детских комиксах сознания Кришны. Вот это еще было зимой, по-моему.
Не, можно иллюстрировать истории.
Да, именно иллюстрировать, и вплоть до того, что просто такие получающие нравственные рассказы, может быть, совсем небольшие книжки, там, 10-15 страничек, ну, для ребятишек, от 6 до, там, 8 до
60.
Еще предложение. Вот хорошее, доброе дело.
Например, если взять ваши битки, ну, те лекции, которые вы читаете для новых людей, и сделать их какой-нибудь красиво, имеет смысл это распространять каким-то образом благотворительно? Не вызовет ли это, наоборот, обратную реакцию людей? То есть, если мы пойдем раздавать...
Раздавать не нужно. Нужно их продавать. Но если кто-то ищет эти диски, ему нужно слушать, или можете подарить.
Продавать.
Бесплатно люди ничего не ценят. Насильственно бесплатно ничего не дают.
Можно? Ну, когда я первый раз то, что мама послушала, я же это оценилась. Из этого я сюда не пошла бы. Есть люди, которые ценят.
Да, но им нужно давать диски. Еще предложение.
Если, например, проводить такие занятия, как уроки нравственные в школах, для повышения, ну, именно у детей, сейчас большой голод, по-моему, но для этого нужно делать очень интересные занятия, не слушать, для того, чтобы детям было интересно, какой игровой момент.
Хорошо, это хорошее предложение. То есть мы должны знать, что, в чем сейчас люди нуждаются, так, в чем трудности в жизни. В чем трудность, в чем нуждаются. Например, идея распространения просада очень хорошая. Многие люди никогда в жизни не ели просаду. Могут так не встретить. Это всегда хорошо, пропадает просад, распространение всегда хорошо. Это целая миссия наша. Та же книга. Продавать или на праздниках раздавать, так или иначе, чтобы люди пробовали присад.
В прошлом году в Никопетровске проводили первую акцию вегетарианства, они сделали сайт очень красочный, и раздавали зеленые яблоки, и на яблоках был налеплен адрес сайта. И они весь город буквально заразили этим яблоком, и горожане очень откликались.
Этим можем творчески к тому подойти, можем найти способы, что делать, как с людьми общаться, как помогать. В этом смысл принятия учеников. У каждого появится какое-то желание служить Кришне. Так миссия будет расширяться.
А вот можете рассказать о ложных ожиданиях учеников и об истинных ожиданиях Бога?
В Рупаде некоторые ученики приходили, обращались с просьбой, дайте мне любовь к Богу. Очень нуждаюсь в вашей милости. Дайте мне возможность узнавать Кришну, Бхагавану. Прабхупада отвечал, теперь должен следовать. Теперь должен сам взять это. Иногда ученики ждут особой милости гуру. Если не будет этой особой милости гуру, гуру сам не придет и не даст мне прему, то как же ее получу? Такой менталитет встречается. Но смысл в том, что ученик должен действовать. Быть активным. И тогда он получит полную милость. Действие. И с действиями.
А каждый ученик должен вложить миссию гуру в себе в сердце, как свою собственную, и жить этим.
Еще раз,
каждый ученик должен вложить миссию гуру в себе в сердце, как свою собственную, жить этим.
Да, а иначе как он ученик? Почему он ученик? По другому месту.
Ну, нужно заметить, что этого подписки нету. Как мы смотрим, если серьезно посмотреть на это?
Ну, значит, учеников пока нет. Если это так, на самом деле.
То есть это просто формально какое-то, да, происходит?
Много происходит формально, и много проходит происходит из-за моды Прабхупады. Либо они позже осознают это глубже и примут сердце, либо ничего.
То есть это как просто отмершие элементы, тогда впадают, да?
Пока он следует каким-то настроениям гуру, он может держаться в сознании Кришны. Не может держаться в сознании Кришны. Большинство преданных располагаются так, что они держатся в сознании Кришны. Недостаточно решимости, чтобы сделать шаги дальше. Или способности, может быть, они не чувствуют в себе проповеднических каких-то еще великих способностей. Но дело не в этом. Дело все в сотрудничестве. Только в этом все дело. Не, даже не в личных способностях, только сколько в сотрудничестве. Вместе мы будем очень сильными всегда. По отдельности нет.
А может ли речь идти о сотрудничестве, когда нет отношений?
Это ваша задача, установить отношения. Таковы наставления духовных учителей. Вы должны создать вишнавские отношения. Это ваша задача. Когда вы говорите, а можно ли, когда нет отношений, значит, снимаете с себя эту ответственность отношений. Но это ваш долг, не смешивай. Именно в этом заключается долг ученика. Следовать наставлению. Мы не принимаем оправдания, что невозможно установить хорошие отношения. Это все ложное. Можно быть гибким, мягким, но в конечном счете мы должны научиться этому. Могут быть компромиссы, их всегда много. Но все равно мы должны научиться. Это и есть наука с этим. Тогда зачем принять много учеников, если нет, они не имеют отношения? Нужно принимать одного или два ученика, и все. Всего этого достаточно. Зачем же будут принимать много учеников, если они будут друг с другом ссориться постоянно? Они все станут бесполезными. Все. Любая сторона, которая вступает в конфликт, это другая становится осад бесполезным. Полезен тот, кто участвует в миссии, то, что позитивно действует, тот, кто служит. Он и получает полномочия мира. Те, кто не строит отношения, не занимаются преданным служением, они ничего не получают в той.
Чем надо пожертвовать, чтобы начать стремление?
Должно быть. Должно быть. Больше ничем. Только плохими вещами уже. Все хорошее остается с ним. Но жалко. Все, что мы видим, проявление ложного эго. Безграничные проявления. Но очень самый разнообразный мир. Да, это означает, что если сказать таким языком, что человек придает большое значение разногласиям. Большее значение придает у него себе. Это ложно. Вот тут мы согласны, можем это делать. А вот тут у нас разногласия, ничего делать не буду. Это ложно. Я вообще делать ничего больше не буду. Вообще все брошу. Не нужно никакого преданного служения с этим человеком. Это ложно.
Как можно сразу отказаться от ложного эго?
Сразу можно занять позицию правильную. Позицию. Требуется только позиция. Позиция отказа, скорее. Отказаться сразу невозможно. Но позицию можно сразу занять правильно. Как есть пословица, сына учи сразу. Сразу занимай правильную позицию. То есть сразу можно позицию проявить верную.
Человек видит в первую очередь ложное эго другого человека. Сложнее.
Ну да, но другие же видят его ложное эго. Может спросить. Да даже спрашивать не нужно. Скажут ему все. Все скажут об этом.
Это нужно решить больше, чтобы
спросить. Некоторые люди делают это, некоторые нет, но все равно они слышат о себе истину. Так устроено наше общество. Обратной связи тоже достаточно. В обществе вайшнавов много полноценного общения. Да.
Мне процесса мяса это еще сны, да? До прихода в визит к сознанию я два раза видела, как люди танцуют индийские танцы сами. Я не понимала, в чем дело, но когда я пошла, вот когда воскресенье, когда там видела, как люди танцуют, я вспомнила этот сон. И сегодня я во сне вас увидела. И такое ощущение было, что вы даже смотрите куда-то. Ну вот я хотела сказать, вот как вы относитесь к вещи сон.
Хорошо.
Нет. Я думала, тебя пугать этого.
Нет, ничего бояться.
Да, такое.
Просто не обращайте внимания. На это не очень нужно обращать внимание. Сон хорош, если он вдохновляет нас на служение Кришне. Эти сны, как вдохновляющая сила, хороши. Но не очень быть сосредоточенным на снах. На долгий путь сосредоточенным. Самое главное, исполнять свои обязанности вот в этой жизни.
Должны ли быть занятым в миссии гуру без проповеди?
Без проповеди. Почему нет?
Не проповеди.
Можно. Можете помогать тому, кто проповедует, или помогать другим программам. Искон в целом проповедческой организации, здесь все помогает проповеди. Много всякого служения существует. Не так, что каждый должен стать проповедником, вот официально в смысле слова. Но у каждого есть язык, верно же? И он говорит без умолку, так? Наш долг занять его, чтобы он говорил о Кришне. Поэтому вы все проповедники в этом смысле. Потому что есть язык у всех. Можете быть, не быть лекторами, но проповедники вы все будете. Вы будете все что-то говорить о Кришне.
может ли быть проповедь не через речь?
А через что?
Через просад.
Еще через что? Через пример.
Через книги.
Через книги.
Через картины.
Через картины? Как? Какие картины?
Ну вот, допустим, даже в Говиндес приходят, они же видят картины. Все равно как не должны.
Картины с одной не Кришны? Тоже пробуют? Да. Много художников с одной. Да, много видов деятельности хорошей.
Музыка.
Музыка.
Да, музыка.
Да. Сознание Кришны. Это проповедь. Все это проповедь. Да. Но язык есть у всех, так? Так что все равно говорите о Кришне. Все равно мы должны язык занимать. Вы же молчать не будете, я так понимаю. Если будет говорить без умов. И тогда он может стать препятствием на дороге. Если мы говорим всякую чепуху, то это будет проблема для ума. Но тоже не йога. Поэтому какое-то время в сутках мы говорим о Кришне. Читаем слово книги, допустим, обсуждаем какие-то философские темы. Нужно заниматься этим.
Скажите, пожалуйста, а вот если, может быть, решимость, например, ученика ослабевает, вернуться, допустим, к Богу, или это говорит о том, что у него не было настоящей решимости?
Решимость ослабевает, когда появляется материальная привязанность.
То есть, ну, значит, все-таки решимость была, да?
Да, она может быть, может.
Она может
быть. И может вернуться снова, то есть на пограничной энергии. Так. Если развиваются материальные привязанности, решимость станет слабой. Энтузиазм тоже станет слабый. И вера тоже станет слабой.
Человек должен постоянно пытаться увеличивать решимость свою.
Поддерживать.
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 Поддерживать. Сегодня я решил быть в сознании Кришны. Да. А будет ли мне такое же решение завтра с утра? Или послезавтра останется ли такая же решимость? Можно заметить, что решимость может и не быть такой же, как сегодня, скажем, завтра или послезавтра, верно же?
Да.
Наша задача быть решительными постоянно, научиться. Для этого нужно развивать знания, поддерживать знания, получать образование. В течение всей жизни можно жить так, чтобы получать образование постоянно духовно. Это даст нам возможность поддерживать веру и решимость. Если мы будем регулярно слушать о Кришне и говорить о Кришне, то мы будем слушать что-то другое, верно? Майя же остановится. Она заполнит это место иллюзорными вещами. Вы должны осторожно, осторожно общаться с предметами, которые еще не являются чистыми до конца. У которых есть какие-то еще материальные мотивы, примешиваются к этому. Нужно быть осторожным. Нельзя доверять всем одинаково. В сотрудничестве мы должны быть разумными. Это очень хороший практичный вопрос. Видите? Но ошибка заключается в том, что мы пытаемся сотрудничать с преданным, вдруг замечаем, что он хочет сделать деньги на миссии Прабхупады. И отвергаем его полностью. Это ошибка распространена. Она характерна для неофитов, которые еще категоричны в своих выводах. Как так можно? Он такой старый преданный, или он преданный, или он браман, или он инициированный преданный. Как же он так мог? Я вообще не знаю, как с ним дальше общаться. Вот это распространенная проблема.
В чем суть проблемы?
Суть проблемы?
Да, неофита. Потому что он видит и не может справиться с... Какой должен быть шаг, чтобы ему понимание видеть, в чем он дальше проявляется.
Ну вот он видит. Продвинутые или старших преданных, они пользуют служением, но при этом зарабатывают деньги на дисках или еще в чем-то.
И в чем проблема?
Ну вот он думает, что он им чист. Ну, по крайней мере, ему так кажется, допустим. И это реально для него, ну, может быть, там тоньше какие-то, еще какие-то подмечены там деления. Вот следующий какой шаг для него, чтобы преодолеть такое, ну, там, оскорбление или что-то.
Является ли это вообще проблемой, если человек зарабатывает с одной фишкой? Нужно разобраться еще в этом.
Ну как это же должно быть бескорыстная деятельность?
Или... Например, грехасты должны себя поддерживать свою семью. Это их ашрам. Даже брамачари, распространяя книги, они часть этих денег используют на развитие ашрама. Где же бескорыстие?
То есть, ну, по большому счету...
Как вы понимаете бескорыстие?
Я вообще думаю, что с бескорыстием у нас проблемы.
Нет, то есть панишат точно определяет.
Да?
Говорит, у каждого есть своя доля. Ты должен взять свою долю. Чтобы потом ни от кого не зависеть. Тогда ты глупец. Если ты свою долю отдаешь, потом ходишь как попрошайка, то ты ничтожный человек. Такое определение будет человека. Падший. Ты должен взять свою долю, чтобы ни от кого не зависеть. Выделенную тебя. А все, что помимо твоей доли, должен делать бескорыстно. Это называется бескорыстие, разумно. Не веришь, ты бескорыстно, значит, все отдаю, а потом хожу и всех прошу всю жизнь. На шее буду висеть всю жизнь. Это не разумно. Итак, если кто-то распространяет книги, скажем, семейный человек, и какие-то проценты берет на поддержание с книг, это разумно.
Сейчас к предыдущему вопросу. Вы сказали, что нужно занять правильную позицию. Каковы критерии по правильной позиции?
Правильная позиция относительно решимости?
По отношению.
По отношению с преданными? Сотрудничать. Принять решение? Сотрудничать.
Где это возможно?
Сотрудничество любой ценой. Вот такая позиция. Я же сотрудничаю везде. Стараюсь. Я занял такую позицию. Не всегда это легко. Я вам скажу, это не очень трудно. Иногда кажется невозможно. Но я по опыту знаю, что слово невозможно, а в словаре в одном я нашел. Пропада в словаре такой. Да. Словарь дураков называется. Я по опыту знаю, это просто ум говорит. Неконтролируемый. Возмущенный.
И слово постараться, да, тоже? Или это делай, или не делай. А я стараюсь. Говорю, постараюсь.
Постараюсь, или... можно принять.
А почему?
Потому что это уже попытка. Она уже принимается. То есть человек не может сотрудничать, но пытается. Это уже хорошо. Уже принимает. Это уже подвиг. Правда. Потому что никто не хочет сотрудничать. Вот в чем проблема этого мира. Материалист сотрудничает только когда им деньги дают. Никто не будет сотрудничать. Невозможно делать. Преданные могут. И, имея знания, преданные могут хотя бы пытаться это делать. И хотя бы нужно с этим согласиться и пытаться это делать. До сотрудничества еще очень далеко. Настоящее.
Когда преданные много накапливаются. Отдаляются от общения друг с другом. Правильно ли в этом случае важно ли иштагошти? Чтобы у преданных была возможность, причем регулярно, не то, что вот по какому-то такому вот реанимационному случаю, а именно, чтобы это было как практика регулярно.
Это то, что мы сегодня говорили об образовании. Это есть наше образование. напомнить о том, что хорошо, что плохо, как правильно применять духовные принципы в жизни. Просто постоянно помните это. Цель образования в этом, чтобы было памятование. Не то, что мы срочно собираем штагожки по поводу такой-то личности. Нет, это пользы не принесет. Мы для всех это делаем, чтобы мы могли все помнить, что хорошо, что плохо.
А на
их штагожке
лучше делиться какими-то хорошими, да, вещами? Помимо разбора проблем.
Но это не разборки, конечно, штагожки. Это должно быть вдохновляющее общение. Для вдохновения мы это делаем. Как можем улучшить качество нашего служения?
А какую регулярность это можно?
Можно решить со всеми вместе.
Если не проходит вообще, что
будет? Если не проходит. Нет такой традиции, можно установить. Это лучше. Это лучше. Изучать вайшнавский этикет, значит, такого, что очень хорошо. И обсуждать, как улучшить наше служение. Очень хорошо. Не то, что кто плохой, кто хороший, а как улучшить. На такие же того, что никто приходить не будет.
Еще
я еще жив, да. У меня еще какое-то чувство есть. Сюда рисует сейчас. Что подержит? Сейчас чаще, потому что мы готовим выставку.
Где?
Нас заставили готовить выставку.
Кто заставил?
Так произошло, потому что я ездил очень долгое время, и меня везде рекламировали, ну, для лекций, для публичных людям, в рекламе, в афишах, что художник, психолог. Вот это слово художник, оно все испортило. Люди стали настойчиво задать вопросы, где картины? Мы читаем художник, картины есть? Как я скажу, нет картин, ну я же художник. Есть, но пока еще их не так много, чтобы я их показывал, может быть мы их покажем, может быть на сайте где-нибудь выставим. Они запомнили это. Приезжаю, скажем, через полгода, а где картины? Если я еще раз скажу, это будет в будущем, они уже перестанут верить. А потом в Прибалтике, когда мы были, там уже конкретно сказали, будем делать выставку. Вы художники, будем делать выставку. Все. Поэтому мы уже готовим выставку. Не только мы, это вместе с московскими художниками мы соберем материал. Будут какие-то наши там работы, и в Риге мы сделаем выставку. Может быть, после этого они больше не будут просить.
Запомнился в последней деятельности.
Аукцион на распродаже? Очень слишком дорого, я не знаю. В Кирове обнаружена школа. Ну, то есть мы недавно обнаружили это. Она не афишируется нигде. Мы не видели этих примеров, этих как реклам. Но есть хорошая школа, старые живописи. Мы с Гуру Чандрикой хотим поехать туда в следующую поездку, в Кералу, поучиться там этой древней традиции. И также моя идея заключается еще и в том, чтобы многих преданных художников также отправить туда на учебу, хотя бы на несколько месяцев, изучить тот стиль. Этот стиль был основой буддийских этих миниатюр. Вот этих великолепных, которые вы видите, это все взято из Южной Индии, из Кералы. Тончайший вкус, это классика индийской живописи, от самых возвышенных произведений до самых простых способов выражения, но все очень на высоком уровне. То есть сама традиция великая. И это лилы Кришны, они это преданные, которые только, вот, только Кришну рисуют всю жизнь вообще. Они ничего другого не хотят. Мы уже видели здесь несколько картин. Кстати, мы их выставим, эти картины, на Гималайи. Ленд. Так решено было. Здесь несколько полотен привезенных преданных. Сейчас в Южной Индии. Мы их выставим специально, чтобы люди будут воодушевлены этим очень сильно. Этими полотнами. Одно полотно мне подарили, даже два. Просто подарок мне сделали в этот раз. Хотя это мне бы привезли. Я загорелся этим желанием получиться немножко там и также преданных привезти туда. Так же, как, скажем, наша дочь училась в Калакшетре в Индии, в Южной Индии, тоже школа искусств. Так что многие западные там девочки преданные учатся там. Также и школа живописи, и школа музыки. Вот, очень ценно получать эти знания, чтобы здесь их применять. Возможно, мы создадим в будущем такую школу искусств небольшую. Где-то здесь. В СНГ, в Алмате, может быть, или в России где-то. В Алмате, кстати, неплохо было бы это сделать, похоже на то. Школа искусства. Духовная. Нет, не тоже. Не только. Это опять же в целях проповеди, распространения культуры. Культуры и философии. Нужно распространить культуру и философию вместе. Кстати, человек знает философию хорошо, но не имеет культуры. Кто принял эту философию? Или он не знает философию, но очень культурный тоже. Не очень сильно. Но если он знает философию, у него высокая культура, он талантлив, люди все примут это. Без исключения все привлечены.
Хотел спросить, что Прабхупада после Америки, практически в начале своего движения, приехал потом в Индию. А среди вот хинду Прабхупады много было учеников?
Я думаю, больше было западных учеников, больше. Я думаю так. Еще тоже были ученики. Достаточно много, когда Прабхупада уже вернулся из Америки с учениками, да. Сейчас, кстати, очень много хинду в Искон. И становится больше, больше и больше, и Искон становится все более индийским. Мы были в Дарджилинге когда-то с Гуру Махараджем, сафари, 250 человек, пошли на харинам. Это было первое харинам вообще в истории Дарджилинга. Дарджилинг — это городок в горах. Англичане его построили. Это северная столица была англичан там. Сейчас там живут, там несколько буддийских монастырей старых. Там в основном поклоняются Сатья Сай Бабе. Ламаизм также там распространен. Вот так, горная местность такая. И тут 250 Хари Кришна приехало. И наш Гуру Махарадж с большими такими каратами, большой. И все вышли на харинаму. И весь Дарджилинг сошел с ума. Весь, просто весь. Люди выпрыгивали из лавок, убегали, все, бросали свои магазины, уходили с харинамы, вышли на площадь, там строили такие танцы. Просто такой экстаз был невероятный. Весь город сошел с ума, просто весь город. На следующее утро у нас на крыше гостиницы был Шримад Бхагават. Высоко-высоко-высоко в горах еще на крыше гостиницы. Представляете, отвесные скалы, там облака, на земле не видно вообще. И там иногда видно Джамалунгму где-то тут. Такие места удивительные. И на крыше там Шримад Бхагават, там Гуру Махарадж, там поет Джарада Мадава и толпа хинду. Просто необозримая толпа хинду на крышу лезет. Их уже сдерживают, куда тут нет места. Они: не отпустите, мы хотим записаться в Искон. Одна харинама, все. Сразу тысячи людей записываются в Искон, приходят. Это Индия. Очень интересно то, что если хинду принимает гуру, он принимает на всю жизнь. Если хинду женится, он женится на всю жизнь. Но это тоже сейчас как-то слабеет, но пока еще они очень сильны в дхарме. Эти люди очень сильно исполнили долго.
А можно сказать, что через некоторое время появится хинду-саньяси, который заполняет западный мир, там, мне даже в СНГ или еще какой-то так же выкачал западные ученики Прабхупады. Так вам может быть?
Это было бы неплохо.
Я бы думал, спрашиваю.
Да, это было бы неплохо, потому что но это написано в Читании Чаритамрите. Это говорил об этом Господь Читания. Прабхупада также обращался к хинду таким же образом, что их долг хинду проповедовать всему миру. Раз они родились в Индии, то их долг проповедовать всему миру.
Ну, если так на скидку, примерно сколько ждать?
Сколько ждать этого?
Если так, динамично будет.
У нас есть хинду-учителя. Это Лаканат Махарадж, Гопал Кришна Госвами, это Бхакти Чара Госвами. Они все очень необычные, что они по рождению такое. Хотя гуру не оценит по рождению никак. Бхакти Пуршоттама Госвами, он не инициирующий, но он санец. Он очень хороший, сильный проповедник. Но уже случилось, уже один хинду когда-то приехал в западный мир. Что это упало. Видите, один хинду. Многие люди просто образованные брахманы там, они великие знания имеют. В Индии очень много знаний. Непостижимого знания сохранилось. Мы сюда приглашаем некоторых хинду, чтобы они поделились знаниями, просто брахманы, с хорошей семьей.
С такой выпускается книга. Есть ли книги ведические для слепых?
Для слепых? Я не встречал, но кто-то какие-то книжки издавал для слепых, но на английском языке. Какие попытки были? Хотите сделать?
Ну, просто если я думаю, что эти люди, они как, ну, жизнь у них неполноценная, и они вот больше нуждаются вот, в Боге, там, да, вот, в вере, и, мне кажется, больше верующих, вот, инвалидов.
Может быть.
Они же точно на умилке все это же жалят, и такой зачет на это передачу делать. Почему бы им такие знания дать, которые они тоже...
Хорошая идея, еще один способ.
Можно научиться языку лекции.
Можно изучить. Если хотите, можете изучить.
Я пыталась, но я, короче, так не пустили.
Можно научиться, это не проблема. Не будете проповедовать? Только какая будет Кришна, я не знаю. Как мне это поймут, интересно. Если приятные все будут, очень квалифицированные, талантливые, у них не будет никогда финансовых проблем. Автоматически. Поэтому не о деньгах нужно думать, а о своем развитии. Давайте изучать культуру, философию, давайте станем специалистами в этой области. Большими. Все преданные уже стали психологами в Алматы, смотрите. То есть они способны. Но многие ли хотят учиться и чему-то научиться? Что хотят просто Кришне уйти и все. Идея хорошая. Идея прекрасная. Мы поддерживаем эту идею. Но путь должен быть красивым. Такой же путь должен быть, как Кришна, понимаете? Чтобы люди видели, что такое Кришна. По нашему пути, по нашим следам шли. По стопам предыдущих ачарьев. Жизнь прекрасная. Бхактисиддханта Сарасвати. Талантливейшая личность того времени. Самый талантливый человек. Во всех отношениях. Шрила Прабхупада во всех отношениях был одаренный. Везде он мог давать советы и развивать любые направления, и искусство, и живопись, и музыку, и поэзию, и философию, и что угодно. Науку, все что угодно. Вот что такое сознание Кришны. А не просто ожидание смерти. Избавление страданий. Давайте проживем красиво эту жизнь. Умирать так с музыкой, правда? У нас хорошая музыка.
Ну вот, допустим, для того, чтобы стать квалифицированным в какой-то области, необходимо получить образование. Опять-таки это занимает некоторое время, и то есть когда, допустим, учишься, не всегда получается видеться с преданными, то есть приходится
Общение. Я сомневаюсь, что нужно получить именно образование такое, чтобы стать квалифицированным. В этом смысле я сомневаюсь. Я не сомневаюсь, что можно получать образование, но я сомневаюсь, что вы станете квалифицированными, получив это образование. В этом у меня великие сомнения. Столько людей получают высшее образование, но квалифицированных людей так и нет. Почти нет.
Ну, допустим, люди, которые еще не знакомы с сознанием Кришны, они смотрят по тому, то есть большинство думает, что это вот они как раз ничем не занимаются, просто поэтому.
А, ну нет, но я согласен же с этим, что образование можно получать, нужно получать. Я с этим согласен. Я по поводу квалификации.
Да,
но образование очень хорошо, что получать образование в глазах людей, вы тоже образованный человек, все, вы знаете хорошо эту культуру, вот полезно тоже получить понимание, верно? Но что касается квалификации, давайте разберемся, как приходит квалификация человека.
Через ошибки.
Через ошибки. Раз. Можно какую-то квалификацию через ошибки тоже такой путь. Еще.
Подмастерье.
Стать подмастерьем. Так, у кого? У того, кто, конечно же, мастер, верно? Хорошего уровня.
А образование заочно получается.
Но даже, скажем, если у меня хороший мастер, я подмастерье, я все же могу не вести квалификацию. Практика, но как практиковать?
С любовью.
С любовью. Нужно очень любить свое дело. Это главный критерий. Почему, говорит, нужно любить Кришну? Потому что если мы любим Кришну, и служение, которое мы совершаем, Кришну, с любовью делаем, подразумевается, что можно с любовью что-то делать и стать очень квалифицированным.
Если вот у человека, допустим, были таланты какие-то, и он, ну, просто эти способности, допустим, ну, оставил, как бы не стал развивать, вот, а спустя годы, то есть как бы задумаешься над тем, что можно было бы развиться, и это сейчас приходилось бы, допустим, вот, ну, как бы начинать не поздно.
Даже саньяси занимаются деятельностью?
Не, ну деятельность есть другая же еще. Понимаете,
даже саньяси занимаются деятельностью. Для Кришны. Почему преданный должен отказываться от деятельности?
То есть я думаю, что вот как таковые, допустим, способности они не привлекали, когда ты был до сознания Кришны. Сейчас ты видишь, что их можно применить в сознании Кришны.
Вот видите, это правильное видение. Правильно. Например, Бхакти Пурушоттама Марк. Бхакти Марк. Может быть, не точно, извиняюсь. И известный саньяси из Америки, он всегда на фестивале в Майяпуре. Он занимается творчеством с молодежью. Это в служении много-много лет, у него прекрасный театр. Саньяси занимается служением с людьми, деятельностью. Бхакти Абхаса вот такие фильмы делает сейчас. Классный. На высочайшем уровне DVD. Я привез фильм последний, который презентовал. Последняя деревня называется, или исчезающая деревня. С Лаханат с вами сняли прекрасный фильм. Можно тут на всех уровнях вообще мировых представить. Занимается творчеством. Ты проповедью творчества. Но многие из вас прекращают деятельность.
Ну,
достигли высот отречения каких-то.
Есть обязанности какие-то, допустим, бытовая рутина, надо зарабатывать деньги, чтобы содержать семью,
дрожь. Все равно их не заработать.
Нет, ну понятно, но как бы каждодневный труд все равно обязательно.
Это вопрос не обстоятельств, а вашему настроению. Позиция идет. Вашему настроению.
Ну, по крайней мере, резко не нужно этого делать.
Чтобы совершенствоваться, вам ничего для этого не нужно, чтобы совершенствоваться.
Не, я имею в виду...
Вам нужно правильное настроение и все.
Я имею в виду не в духовной жизни.
В чем угодно. Вам не нужны никакие условия для этого. Однажды преданный принес мне вриданку. Впервые увидел вриданку. Знаете, что такое было для человека, впервые увидел вриданку. Уже я в Кускиртоном еще вриданку видел. Мне еще дали поиграть. Мне даже еще оставили несколько дней эту вриданку. Боже мой, вот вообще на седьмом небе я ходил с этой вриданкой, по всему общежитию пил ее. Все студенты собрались, там я был в центре внимания, что-то рассказывал, хотя ничего не знал. И потом он сказал, хорошо, если ты научишься играть на вриданке, хорошо. Но я сейчас, говорит, заберу, это одна вриданка на всю ятру, даже много ятр. Сделал ее в Прибалтике вообще, и поэтому если идти большой гиртон там, или туда, там, одна вриданка, все. Мы с ней проводили харинам по всем городам. Говорю, как же я буду учиться на вриданге, у меня нет вриданги. У меня был аргумент. Ну нет вриданги, а как же? Ты должен научиться играть на вриданге, мне сказали. А где вриданга? Ты знаешь, тебе не нужна вриданга, чтобы научиться играть. Вриданга к тебе сама придет. Ты можешь играть на полене вообще научиться играть. Но не надо тебе сама придет. Вот то, что мне открыл человек. Это было истинно. Вам ничего не нужно для того, чтобы совершенствовать. Никакие условия, нужно просто желание. Поэтому прекращаем все жалобы на жизнь. Начинаем позитивно мыслить. И находить возможность служить Кришне. Все лучше, лучше, лучше. До полного совершенства. И хорошей квалификации. А все остальные проблемы будут решены автоматически. Если вы не полюбите Кришну и свое дело, и путь Кришне, будете стонать всю жизнь. У меня вот здесь над духом. Как трудно жить в материальном мире. Есть чем заняться хорошим. Столько возможностей. Целый институт, смотрите.
Когда-то была такая фраза в одной из лекций, что любовь — это отражение чистого разума. Справедливая
отсюда. Да, почему? Любовь. Можно это так сказать, потому что чистый разум, он отражает, не только проявляет любовь, но еще может отражать любовь. Mm. Верно. Любовь — это же взаимодействие. Mm. Например, мы проявляем любовь к Кришне, но чистым разумом можем понять, как Кришна это принимает, как он воспринимает это. Можем отражать его. Восприятие. Можно так, детали какие-то.
А если сейчас на этой деятельности, на этой деятельности мы напрямую не связаны с познанием Кришны, просто как дхарма человека. Если он достигает совершенства в этой деятельности, какой-то смысл его жизни.
Например, какая деятельность?
Например, деятельность учителя,
переводчика. Очень хорошо. В смысле, это не греховная деятельность? Mm-hmm. И смотря, конечно, чему он учит и что он переводит дальше.
Но разве
его умение? Его умение — это хорошо. Это природа, дхарма — это очень хорошо. Умение — очень хорошо. Любая квалификация — очень хорошо. Есть рабочие, есть торговцы, есть управляющий класс, есть учителя. Все они должны иметь квалификацию.
Как раскрывать творчество в сознании Кришны? Творческий потенциал, то есть мы знаем о том, что для человека, то есть мы не знаем сами своих способностей до конца, да? Как развивать творчество?
Как только вы попадаете в группу инициативных людей, вы становитесь творчеством.
Ну,
и все. Все просто.
То есть сам один ты не можешь быть творчеством?
Если преданные будут безинициативные, если будете сидеть перед гуру ждать просто указаний.
Ну да.
Я сам ничего не знаю, я просто творчество. То как же стать творческим? Какое-то время нужно быть таким, чтобы просто начать как-то опыт приобретать, служение. Это нормально. Но не всю жизнь. Позиция должна быть энтузиазмом. И мы должны Гуру Махарадж, я хочу сделать то-то и то-то.
Если нет, то кто?
Я хочу сделать то-то и то-то. Все должны говорить, я хочу сделать то-то, то-то, то-то. Я хочу. Хочу служить. У меня есть уже желание, есть планы. Как это делать? Хочу. Вот, это уже позиция сделала. То есть я не хочу, но Гуру Махарадж, вы же хотите, я жду. Что вы хотите? То есть, конечно, что, кажется, ничего не хотите. Нормально, хорошо. Ну, ничего не хочет. Он трансцендентный, нормально. У меня хороший духовный учитель, ничего никогда не требуется.
А с чего будет начинаться школа вот этого ведических искусств? Скажем, в каком-то городе у нас сначала.
Прежде всего, появятся какие-то преданные энтузиасты, которые захотят получить этот опыт, ну, поучиться и поехать туда.
Стане какой-то?
Там? В Индии?
Здесь.
Здесь, да, нужно быть какой-то, конечно, какой-то ашрам сделать для этого. Это идеально было бы. Такой ашрам называется вот школа искусства. Преданные бы там творили чудеса, представьте. Как вот все это происходит, даже весь процесс, это просто глаз не открывает. Как они все это изображают в традиции. Также музыка ведическая. Это вне всяких воображений, представлений. Что еще? Творчество. Еще какие могут быть виды деятельности полезны? Где фантазия? Где воображение?
Танцы.
Танцы, конечно.
Поэзия.
Поэзия, да.
Проповедь через современные методы, там, интернет.
Проповедь использует современные методы.
Телевидение.
Телевидение супер. Что еще? А научная деятельность? Сколько там возможностей? А что касается семейных отношений, это наука. А что касается воспитания детей, как вам это служение? А что касается вегетарианства, это целая область общей деятельности. Здоровье также, целая область деятельности. И духовное еще здоровье есть, смотрите, как пойти можно далеко. Также, есть еще даже о политике и экономике в сознании Кришны. Все это нужно развивать в сознании Кришны, давать понимать людям, что такое духовная экономика, вообще, что такое духовная жизнь, что такое духовное руководство, что такое семья, духовная жизнь. Большие-большие задачи и море, служение, неограниченные возможности. Вы все будете на расхват, если обойдете квалификацию. А если развитие качества, во всех отношениях будете на расхват. Останется только одна проблема, одна опасность. Когда вы придете все эти квалификации и качества, будет очень одна серьезная опасность в одном личном уровне. Гордость. Чувство превосходства над другим. Но это уже отдельный разговор. Пока давайте научимся.
Ну, был вообще такой вопрос насчет гордости. Даже отмечен такой момент, что жалоба, чтение и в какой-то момент прямо проявляется вот эти. Ну как сказать, это такое настроение, и вопрос, конечно, оно, наверное, с эго связано. Но суть в том, что постоянно где-то превосходство ищется свое над кем-то. Ну даже оно так автоматически, да, вот я там видел, здесь это лучше. И это такой опасный враг, потому что где-то он как-то глубоко засел. Может быть, кажется, может, что он опасный. Ну и вопрос, собственно, в том, что сознание Кришны, как ему поближе подобраться и...
Это задача гуру.
Да? Остаться для духовного счастья. Он знает, где он там засел, что он там делает.
А вот как понять истинную свою квалификацию? Ну вот в чем нужно квалифицироваться? Допустим, бывает, что и то можешь делать и нравится, и это, ну, это ну, разные несовместимые вещи. И как определить именно правильный путь, к которому нужно выбрать и стремиться?
Есть такое служение, когда вы во всех отношениях можете быть помощником. Есть такое служение. Да многие вещи можете делать хорошо в качестве помощи.
А если это не будет исполнять?
Значит, должны найти какое-то дело. Это определить. Со временем.
Это как вот такой, можно еще один похожий вопрос? Как понять в тебе, ну как вот, как понять, это увлечение или талант?
Увлечение и талант? Увлечение вроде несет такой временный характер, мне кажется, само слово увлечение.
Можно же всю жизнь чем-то одним увлечься.
Всю жизнь мы чем-то увлекаемся, это нормально. То есть мы как бы окрашиваемся, когда общаемся, мы воспринимаем чьи-то настроения, увлекаемся, отвлекаемся, это была природа. Но вы должны быть основаны на дхарме. Если вы при этом выполняете свои обязанности, то все эти увлечения, они просто обогатят вашу дхарму. Если нет дхармы, основа занятия, то это называется то туда, то сюда, и у вас ничего не остается. Так, есть основная дхарма, основная обязанность. Все остальное помогает этому. Мы за одну встречу всего просто не решимся.